Знанием, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов семь минут в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодняшнюю программу «Баррикады» я начну с СМС, написал 595-й, буквально минут пять назад, сообщение следующее. Опять сбили мотоциклиста на Варшавском шоссе, напротив Global City, написал 595-й. Вот про байкеров, про их взаимоотношения с автомобилистами и наоборот, сегодня дискутировать и будем. С нами Сергей Радько, автоадвокат. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
И мы ждем в нашей студии с минуты на минуту Андрея Родионова, байкера, главного редактора портала «Мото Москва». Но если вкратце обозначить проблему, то противостояние автомобилистов и байкеров продолжается. Эта история такая у нас ежегодная. Каждый год пестреют новости, ленты информационных агентств сообщениями об аварии очередной с участием байкера, о гибели мотоциклиста и так далее и тому подобное. И каждый год мы задаемся одним и тем же вопросом. Кто виноват и что делать? Такие традиционные наши вопросы, которые нам покоя не дают. Уже ЦОДД предупреждает на больших экранах «смотри в зеркала» автомобилистов. С байкерами экспериментировали и пытались их куда-нибудь выдавить на полосу для движения общественного транспорта, но как будто бы не помогает. Вот, кстати, Андрей Родионов уже с нами. Здравствуйте, Андрей. Сейчас, подождите, вот теперь можно будет поздороваться.
Да. Добрый вечер.
Да. Попытаемся опять понять, что происходит, кто виноват, что делать. Ну и для начала заявим позиции. Начнем с Сергея Радько, автоадвоката. Сергей, пожалуйста.
Я полагаю, что здесь нужно понимать одну простую вещь. Мотоциклист, находящийся за рулем мотоцикла, он, в принципе, ничем не защищен. И даже если юридически он прав и не прав водитель, который, допустим, ему дорогу не уступил формально, да, не заметив, потому что он ехал, допустим, очень быстро. Мотоциклист, как правило, страдает всегда, и, как правило, это бывает очень печально. Поэтому нужно понимать, что все мы, хотя катаемся по одним и тем же правилам, но, тем не менее, та манера, в которой многие мотоциклисты ездят, в том числе между рядами, с превышением скорости и так далее, она очень часто является причиной ДТП, причем с очень тяжкими последствиями, и именно это большая проблема для вот мотосезона, который сейчас продолжается, и, к сожалению, жертвы не прекращаются.
Ну, то есть, главная проблема – это поведение мотоциклистов на дороге, по-вашему?
Я думаю, да.
Это Сергей Радько, автоадвокат. Сейчас слово Андрею Родионову, байкеру, главному редактору портала «Мото Москва». Пожалуйста, Андрей.
То есть вот так вот я должен сейчас одной фразой, одним предложением
охарактеризовать
причину всех бед мотоциклистов и, соответственно...
Смотрите, можете перечислить. Мы еще раз просто обращаем внимание на то, что меньше таких драматичных, трагических случаев не становится, хотя постоянно какая-то работа как будто бы ведется.
Ой, я вам скажу даже больше. Случаев становится гораздо больше с каждым годом, и прошлый год, статистику, за которой мы уже сейчас полностью собрали, он стал чемпионским за всю историю вообще транспорта в России и в Москве, потому что как в московском регионе только за весь год погибло более 130 людей в авариях мото. Это и мотоциклисты в первую очередь, это и пешеходы, это и водители автомобилей, которые, с которым не всегда легко поверить, то, что они могут погибнуть в ДТП с мото. Но когда, представьте себе, 300 килограмм влетает вам в салон, если вы оказались на пути, вот, собственно, этой мчащейся железной конструкции, да, выжить также бывает непросто. Вот. И если говорить о каких-то типовых, не знаю, причинах, да, то, конечно, одну причину назвать нельзя, и одну сторону какую-то обвинить голословно полностью во всех бедах тоже нельзя, но сухие факты статистики у нас достаточно неумолимы. Ведя непосредственно очень плотно статистику и работы, отрабатывая по ДТП, волонтеры движения «Мото Москва» собирают полностью статистику, в том числе официальную в первую очередь, да, которая гласит, это данные, заключение выездных специалистов и инспекторов ГИБДД, что в ДТП с мотоциклистами, в первую очередь с тяжелыми, ну и, собственно, во всех остальных, которые проходили через наши руки, а это более 90% по московскому региону ДТП с мотоциклами, вина в чуть более чем в 30% случаях, безусловно, лежит на мотоциклистах. В остальных случаях это в первую очередь вина автомобилистов. Подавляющее большинство, скажем так, типовых вот ДТП, это не уступил дорогу, это не заметил приближающего мотоциклиста, это не выполнил правила дорожного движения, предписывающие, ну, каким-то образом...
Предотвратить.
Абсолютно верно. Но мы также прекрасно видим и другую составляющую этой жуткой статистики. Более 60% случаев ДТП с мотоциклистами, в которых они не были виноваты, но которые они попали, которые они не смогли предотвратить, это свидетельство того, что контраварийная подготовка у наших двухколесных братьев, попадающих в ДТП, она фактически отсутствует.
Это Андрей Родионов, байкер, главный редактор портала «Мото Москва». Сергей, кстати, у вас какая-то статистика есть? Вы пытаетесь обозначить причины, собирая цифры, факты, почему, кто виноват? И, коли уж 70% случаев, это вина автомобилистов.
Пожалуйста. Ну, может, эту статистику немножко поставить под сомнение, хотя она говорит о тех абсолютных цифрах, которые называются. 30% вина мотоциклистов, 70% водителей автомобилей. Но нужно понимать, что когда происходит ДТП...
Чуть менее 70%, будем справедливы.
Да, ну, скажем так, практикующий юрист, могу сказать следующее. Если, например, происходит ДТП, когда автомобиль чаще всего, как было правильно сказано, не пропустил мотоциклиста, то есть производит, допустим, разворот или поворот в это время по встречной полосе, либо по параллельной полосе, либо обгоняя по встречке, едет мотоциклист с очень большой скоростью, происходит самое печальное столкновение. В этом случае формально виноват водитель автомобиля, и, естественно, любой суд его осудит, любой ГИБДД признает его виновным, но нужно понимать, что если мотоциклист едет с большой скоростью, 100 км в час, 150 км в час и так далее, а для них, между прочим, ограничение 90 даже для дорог, которые относятся к категории автомагистралей. Хотя там 90, никто из них не едет, да я думаю, что это утопия. А вот, так вот, в этом случае, если происходит такое ДТП, то всегда признают виновным водителя, хотя причины, условия, которые привели к этой трагедии, да, они заключаются именно в превышении скорости мотоциклом. Но, к сожалению, на сегодня... Нет, и пока не предвиделись никакой научно обоснованной методики, чтобы эти обстоятельства оценить. То есть приезжают инспекторы ГИБДД и видят, что автомобиль стоит, допустим, на встречке, он поворачивал, не пропустил мотоциклиста. Тормозной след, который остается, если остается, он небольшой. То есть одна экспертиза убедительно не покажет, что мотоциклист ехал с превышением скорости. То есть этот факт, он остается всегда за скобками, и поэтому мы имеем вот ту статистику, о которой говорим, только 30%, когда было установлено, что мотоциклист, допустим, ехал на красный, либо совершил иное нарушение, которое повлекло ДТП.
Это Сергей Радько. Андрей, хочу уточнить. Ну, коли уж это повторяется из года в год, а мотоциклисты, они что делают в связи с этим? Ну, то есть они-то как готовятся к своему мотосезону?
Прежде всего, хотелось бы ответить моему оппоненту, с которым я в данном случае, вот, казалось бы, не должен был, но я полностью согласен, потому что в подавляющем большинстве случаев, да, любое ДТП, точно так же, как какой-нибудь бытовой конфликт, окончившийся уголовным разбирательством, да, в нем виноваты, во всяком случае, в его причинах и предпосылках, приведших к нему, как правило, две стороны. Это справедливо точно так же и для автомобилистов. Да, если человек едет прямо, по сторонам не смотрит и не прогнозирует развитие аварийной ситуации, пусть даже формально он в нем не виноват, как это ни странно звучит, но в подавляющем большинстве случаев второй невиноватый формально участник ДТП, он тоже, как правило, виноват. Я могу вообще до абсурда довести эту как бы вот картину, да, вплоть до того, что если там девушка подверглась нападению в темной подворотне, извините, она вполне очень часто, может быть, сама это дело спровоцировала, там, манера
поведения.
Надев
короткую юбку, понимаю, да, это да, самое да, частое да. обвинение.
Вот, но, опять-таки, если мы говорим о том, что вот немножко хотел бы сакцентировать внимание на таком расхожем досужем штампе, как поголовное повальное превышение скорости двухколесных братьев.
Если хотите, я уточню. Мотоциклисты чаще всего едут не столько с превышением, сколько быстрее скорости потока. То есть, когда ты едешь...
Отличное замечание, да. Прекрасно. То есть, вы именно вот сказали сейчас то, к чему хотел я подвести. Во-первых, допустим, я езжу на автомобиле, как минимум половину года.
Да.
Ту часть сезона, в которой мотоциклисты не передвигаются за рулем мотоцикла, в силу погодных обстоятельств, в силу климатических особенностей нашей страны. У меня на автомобиле в большинстве случаев и зимой, и летом средняя скорость, у меня бортовой компьютер выдает, не более 30 км в час по Москве, даже с учетом того, что я стараюсь выбирать какие-то объездные магистрали, где можно хоть более-менее двигаться. Поэтому достичь скорости 60 км в час, разрешенной в городе, а на магистралях 80 и выше, мы можем, как правило, только тогда, когда солнце заходит, все работники, не знаю, офисов разъезжаются по своим домам, гаражам, стоянкам, и тогда, пожалуйста, вот начинаются те пресловутые покатушки. Это относится как к автомобильным всяческим стритрейсерам, так и к мотоциклистам, ночным гонщикам. Другой вопрос. В подавляющем большинстве случаев мы имеем дело к движению со скоростями, это и у автомобилистов, и у мотоциклистов, ну, потому что ну, невозможно ехать там 200 км в час, когда все вокруг тебя стоят. Ну, это просто невозможно.
Хорошо, достаточно ехать 80 км в час.
Точно. Даже больше вам скажу, 40, да, есть такое, среди мотосреды бытует такое негласное правило, превышать скорость потока на 20 км в час, не более, иначе все, ну, как бы мотоциклисты друг друга уже называют смертником, тот, кто едет, скажем, выше скорости потока на 30-40 км в час.
Великолепно, уточняю, а вот эта договоренность негласная, она насколько действует, или на какой процент байкеров она распространяет?
Ну, вот мы сейчас опять уходим в сторону, да, потому что точно так же, как среди автомобилистов, так и среди мотоциклистов существует достаточно большой процент, тут можно по-разному их называть. Кто-то называет неадекваты, кто-то называет личности с суицидальными наклонностями. А есть люди, которые склонны действительно просто эпатировать окружающих. А здесь я бы хотел отдельный момент заметить, что у нас, и мы с этим регулярно сталкиваемся, да, есть определенный процесс. Наши же братья, да, вот... раз мы рассматриваем мотоциклистов так. В данном контексте как какую-то монолитную какую-то микрогруппу, да, есть люди, которые именно сознательно эпатируют окружающих, неважно, автомобилистов, мотоциклистов других, которые так не делают, да, выкладывая ролики о своих подвигах, как они скрываются от мотобата, как они ездят на заднем в потоке и прочее-прочее. Здесь никто не говорит о том, что они тем самым подвергают риску себя и окружающих, потому что, как правило, ну, я могу оперировать, опять-таки, статистикой, в ДТП попадают не те, кто ездит быстро, а те, кто ездит еще даже медленно, безопасно, не научился.
Малоопытные.
Абсолютно верно. Об этом мы отдельно поговорим. Система подготовки – это один из самых чудовищных бичей сейчас, вот, собственно, мотобезопасности. Вот. Но я сейчас говорю о том, что на самом деле те, кто едет быстро, и даже те, кто пытается эпатировать, они-то, как правило, в ДТП не попадают. Да, они нервируют окружающих, они создают нервозность. Это никто с этим не спорит. Но в ДТП попадают и пополняют статистику. Прежде всего, те, которые пытаются ехать безопасно и по правилам. Но у них даже этих навыков сейчас пока нет.
Это Андрей Родионов. Сергей, подходим к самому главному вопросу, а что делать? Ну, потому что если сейчас подключить, например, депутатов Государственной Думы, то там появятся такие варианты, как, например, запретить мотоциклы. Мы этого исключать тоже не можем. Но серьезно, если подойти к этому вопросу, что делать?
Ну, вот если серьезно подойти, то вот мысль уже была озвучена, нужно серьезно повышать уровень подготовки мотоциклистов. Это кстати как? Говоря, как и автомобилистов. Возможно, какие-то вводить, может быть, обязательные курсы по контуру аварийной езде, потому что мотоцикл, он двигается по совершенно иным законам физики, чем машина. У него две точки опоры, не четыре, поэтому какая-то ошибка, которая может быть простительна автомобилисту, маневра даже там на 1-2 сантиметра в сторону, он может быть трагическим для мотоциклиста. И нужно понимать, что каждый маневр, который он совершает, или даже двигается в потоке, необходимо тщательно рассчитывать и планировать. Но самое частое, что мы видим, это то, что мотоциклисты, допустим, в пробке, они не стоят, они всегда ездят между рядами. То есть стоишь в пробке, мимо тебя пролетает буквально вереница.
По правилам нельзя между рядами ехать, поэтому они едут
в ряду. Простите, а вот кто вам сказал, что по правилам нельзя? Между
не
рядами.
Запрещают.
Расскажите, пожалуйста, сошлитесь на пункт правил, запрещающий ехать между рядами. Я с удовольствием вас послушаю.
Хорошо. Найдем. К сожалению, сейчас не смогу воспроизвести.
Я даже больше вам скажу. Могу сейчас найти документ и сослаться, если буквально...
Давайте.
Есть разъяснение, между прочим, руководителя МВД, и я даже могу, там, если вы дадите там, буквально в перерыве...
Прямо в междурядье, там прямо минуты, прописано.
Дослушайте меня, пожалуйста. Нет,
давайте.
Такого... термина, начнем с того, что такого термина, как междурядический, его не существует.
Правильно.
Мотоцикл, двигаясь между рядами стоящих или медленно двигающихся автомобилей, находится либо в правой части левого ряда, либо в левой части правого ряда.
Либо постоянно то там, то здесь и проезжает каждую секунду то справа, то влево.
Абсолютно верно. Другой вопрос. На самом деле, вот, кстати, что касается постоянно совершаемых перестроений, имея дело непосредственно с ситуациями, которые доходят до ДТП, мы как видим, что те случаи, в которых, собственно, имело место быть вот это пресловутое движение междурядье, как раз-таки на разметке мотоцикл в подавляющем случае не находился. И, как правило, виновными признаются именно водители автомобилей, которые помимо того, что мотоцикл движется вот, собственно, в междуряде, ну, как в пресловутом этом, рядом, между ними, между рядами стоящих...
Между автомобилями.
Да, между автомобилями.
Ряда, скажем
вот,
так.
Спасибо за подсказку. Вот. А, как правило, в этих случаях автомобилисты начинают, не видя, не замечая, или, может быть, специально пытаясь таким образом донести до вот этого мотоциклиста месседж, что ему там не место, а смещаться, перекрывать, с ужать вот этот самый проезд, тем самым создавая аварийную ситуацию.
Просто в качестве уточнения. Вы хотите сказать, что все мотоциклисты четко следуют правилу по разметке не ехать? Вот там четко в правилах написано, что на разметку наезжать нельзя, если мы говорим о междуряде.
Только при перестроении на прерывистую разметку разрешается...
Ехать по ней нельзя.
Согласен со своим оппонентом, ехать постоянно на ней нельзя. Кроме того, я даже больше скажу, мотоциклисту очень трудно физически, даже если он будет очень стараться ехать по разметке, ему это будет сделать очень трудно физически. Объясняю почему. Потому что у нас традиционно, повсеместно используется пластиковая наливная разметка. При наезде на нее мотоцикл не то чтобы теряет управление, а руль банально выбивается из рук и создается аварийная ситуация. Поэтому до последнего момента мотоциклист всегда избегает наезда на пластиковую разметку. Особенно при движении с невысокой скоростью, что характерно для пробок.
При этом он почему-то за автомобилями не пристраивается, а все равно пытается проехать между автомобилями, не наезжая на разметку. То есть он прижимается только к одному автомобилю, то к другому, который стоит в своих рядах. Это-то и опасно. То есть мотоциклист почему-то не встает за автомобилем, не едет в пробке за ним, а все равно пытается пролезть между автомобилями. Хотя юридически ничего он не нарушает.
Опять-таки проапеллирую к статистике. Дело в том, что как раз-таки движение в междуряде не является даже, скажем так, не входит даже в топ-10 главных причин аварийных ситуаций, приведших к ДТП, уж тем более к травматическим, каким-то к травматичным ДТП. А, наоборот, в подавляющем случае, если мотоциклист движется в ряду, если он пытается или, допустим, не может, да, у него зрение, взгляд еще не поставлен для того, чтобы безопасно и уверенно ехать в междуряде, а он едет в ряду за автомобилем, именно там он находит себе приключение на свою, на свои два колеса, потому что в него перестраиваются. Я, кстати, могу даже с любым из вас провести эксперимент. Посадить на заднее, собственно, сиденье мотоцикла, выдать шлем, одеть экипировку и провести, ну, минут 15 по какой-нибудь загруженной магистрали, соблюдая все правила дорожного движения и двигаясь строго в ряду. Вы сами, я думаю, достаточно нецензурно будете выражаться по окончанию этой поездки по поводу того, сколько автомобилей попыталось в нас перестроиться. Потому что мы не Испания, мы не Италия, и, скажем так, продолжением того, что мотоциклов у нас в потоке не замечают, точно так же их не замечают и не считают полноценными, полноправными участниками дорожного движения, даже если они едут в ряду и соблюдают все правила движения. В них банально перестраиваются с формулировкой «А что тебе, места и так хватит?».
Тем временем нам пишут, продолжают писать, только что мотоциклист, объезжая пробку, проехал по встречке. Ну, как его назвать, спрашивает 444-й, это пока можно оставить без комментариев.
Нарушитель, нарушитель, да, и, как и как любой, я не знаю, как сказать, человек, имеющий чувство социальной ответственности, такие вещи необходимо фиксировать, и, соответственно, есть у нас соответствующие порталы, на которые можно отправить снимки, видеозаписи с регистраторов подобных нарушений.
Ну, к сожалению, все это рождает безнаказанность по той причине, что все мы понимаем, что наказать мотоциклиста за нарушение, будь то выезд на встречку, либо иные нарушения, практически нереально, потому что сейчас есть возможность кататься и без прав, и без номеров. Быть задержанным шансы крайне малы. Мотобат, хотя и работает по мотоциклистам, но всех мотоциклистов он, конечно, не в состоянии проверить и задержать, поэтому если мотоциклист совершает какое-то правонарушение, выезжает на ту же встречку, или кого-то обгоняет, или создает аварийную ситуацию, то его не так просто задержать и наказать. К сожалению, безнаказанность, как известно, рождает новые нарушения.
А я спрошу своего собеседника, а откуда у вас информация о том, что достаточно много мотоциклистов в настоящее именно время, вот сейчас, в этой, вот, собственно, части сезона, да, у нас передвигается по городу без номеров и уж тем более без прав?
Насчет прав не знаю, но то, что без номеров, я сам это наблюдаю ежедневно на улице города Москвы. Постоянно. Каждый третий без номеров. Номерных знаков я на них не могу. Или они у них криво висят вверх ногами или наискосок, но тем не менее все это является предпосылками для безнаказанности и, к сожалению, для совершения новых правонарушений, которые влекут за собой те трагедии, которые мы обсуждаем.
Я, кстати, опять-таки люблю апеллировать цифрами, и поэтому немножко проинформирую читателей, которые не относятся, скажем так, к двухколесной братии, и для которых мототематика, скажем, понятие чуждое. У мотоциклистов есть несколько сайтов, вот один из них AMC Club, имеющий рубрику «Мотопапарацци», очень популярную среди широких кругов мотоциклистов, где мотоциклисты и сочувствующие, прогуливаясь по тротуарам, передвигаясь на автомобиле, фотографируют проезжающих мимо мотоциклистов и выкладывают непосредственно на этот сайт. После чего обычные мотоциклисты, катавшиеся весь день в городе, заходят вечером, предположим, на этот сайт, придя домой, и ищут свои изображения. Таким образом, вот такое получается интерактивное общение. Обе стороны безумно довольны, если удается найти свою фотографию. Вот такая вот забава. А другой вопрос, что мы очень дружим, наше сообщество «Мотомосква» очень дружим с организаторами и модераторами этого сайта, этого ресурса, этой рубрики, и очень активно используем этот сайт для того, чтобы выяснять, допустим, такие важные вопросы, как сколько мотоциклистов, допустим, не используют шлем, сколько мотоциклистов, какой процент реально ездящих по дорогам города мотоциклистов не используют защитную экипировку, на каких типах мотоциклистов, на каких типах двухколесной техники реально передвигаются у нас по улицам города мотоциклисты, или, допустим, какой процент мотоциклов ездит без номеров.
И... резюмируйте.
Ну, их менее 10%, которые ездят без номеров. При этом надо...
мы почти учитываем, как 1% звучит хорошо, мне нравится.
Ну, в данном случае мы учитываем то, что оборот мотоциклов, да, купли-продажи, достаточно активнее идет, чем оборот автомобилей. И при этом вот, собственно, та часть... скажем, мотоциклов, которые законно находятся в номерах, ну, просто в какой-то период еще она не успела поставить или уже сняла, да, это тоже бывает, это тоже как бы нормально. Кроме того, не надо забывать еще один важный момент. У нас в прошлом году были закрыты все любительские автодромы, где мотоциклисты и начинающие спортсмены могли потренироваться и повысить свои навыки. Таким образом, мы вышвырнули на улицы сознательно, вот данным решением, несколько тысяч мотоциклов на спортбайках, подготовленных без номеров, на спортивной резине и с вот этими адскими прямотоками, которые так раздражают бабушек в панельных пятиэтажках.
Не только бабушек. Это Андрей Родионов, байкер, главный редактор портала «Мотомосква». Сергей, если вернуться к вашему предложению, вы говорили, что нужно как-то усилить подготовку и после этого только выпускать на дороге. Означает ли это, что параллельно нужно еще и что-то ужесточать? Просто вот как будто не договорили, да?
Я боюсь, что до этого тоже дойдет, потому что мы понимаем, что мотоцикл несет больше опасности, чем автомобиль. Прежде всего, для мотоциклиста. Поэтому, может быть, если мы будем долго это обсуждать, скорее всего, в Госдуме додумаются внести очередной законопроект об усилении наказания, в том числе за езду без номеров, за езду без прав. И я думаю, что, скорее всего, к этому все придет, потому что мы говорим о безопасности, а это прежде всего. То есть, сколько угодно можно говорить о статистике, но человек, садящий за руль, должен понимать, что он несет угрозу, прежде всего, самому себе.
Это Сергей Радько, автоадвокат. Просто собственные наблюдения, по моим наблюдениям, тех мотоциклистов, которые пытаются соблюдать правила дорожного движения, читай, хотят жить, становится как будто бы больше. Стало больше мотоциклистов, которые стараются ездить, ну, например, в ярких жилетках для того, чтобы быть заметнее. Но это мои наблюдения. Но статистика как будто бы этого не замечает. И вот эти страшные ДТП с участием мотоциклистов как были, так и остаются. 19.30, сейчас информационный выпуск. После этого мы вернемся в нашу студию. Напомню, с нами сегодня Сергей Радько, автоадвокат, и Андрей Родионов, байкер, главный редактор портала «Мото Москва».
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Сергей Радько, автоадвокат, и Андрей Родионов, байкер, главный редактор портала «Мото Москва». Традиционно подходим к противостоянию мотоциклистов и автомобилистов. Это у нас история ежегодная. Увы и ах, статистика неутешительная. Новости о авариях с участием мотоциклистов продолжают поступать, в том числе и сегодня. Единственное, о чем не спросил в первой части программы, а почему договориться не получается? Давайте начнем с Сергея.
Договориться не получается, вы имеете в виду между автомобилистами, конечно, и мотоциклистами? Ну, на самом деле, противостояния никакого нет, но мы знаем, что...
Если посмотрите на комментарии, увидите, что есть.
Ну, может быть, связано это с тем, что автомобилисты в какой-то мере, может быть, завидуют мотоциклистам в том, что они без пробок передвигаются, но, с другой стороны, мотоциклисты имеют, может быть, и во многом обоснованные претензии к автомобилистам, те, которые их не видят, не пропускают и так далее. Но, опять же, нужно понимать, что цена этого противостояния – это жизнь, прежде всего, мотоциклистов, и именно ею они рискуют. Поэтому я думаю, что это противостояние нужно заканчивать, и все должны просто проявлять повышенную внимательность, особенно в летний период, когда мы знаем, что мотоциклисты могут появляться внезапно из ниоткуда и также уходить в точку в никуда, поэтому здесь только внимательность и предусмотрительность. Другого варианта пока на сегодня я не вижу.
Андрей Родионов.
Ну, когда говорят вообще о противостоянии между автомобилистами и мотоциклистами, мне невольно сразу вспоминается противостояние на дороге между другими социальными группами, которые у нас четко обозначены. А мы, огромное количество автомобилистов не любят, там, не знаю, джипы черные тонированные с мигалками, огромное количество автомобилистов не любят чадящие фуры, огромное количество автомобилистов не любят дачников на ВАЗ-2104 с рассадой.
Велосипедистов.
Велосипедисты – это вообще потрясающая тема, которая в ближайшие годы, по моему прогнозу, будет только-только вот развиваться.
Они следующие в списке, это правда.
Да. Вот, огромное количество... На этом фоне нелюбовь к мотоциклистам, она абсолютно никаким образом, каким-то особым негативом или какой-то особой изощренностью, она не блещет. Она также укладывается в рамки всеобщей ненависти всех ко всем на дороге. Это нормально для нашей страны и для нашего дорожного движения.
Поэтому и договориться не получается.
Увы и ах.
7373948, это телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Сейчас вам пригодятся наушники, будем принимать телефонные звонки. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый. Я автомобилист, но в принципе как бы лояльно отношусь достаточно к нормальным мотоциклистам. Вы знаете, в вашей гостине прозвучало вот ответа на вопрос, что делать. Я считаю, надо сделать вот абсолютно две абсолютно простые вещи. Значит, вещь первая. Мотоциклы должны конфисковываться, наверное, может быть, вплоть до какого-то взыскания мотоциклистов. В случае, если как в свое время был такой неформальный как бы тест на грязность номеров, невозможно, стоя сзади мотоцикла, в 20 метрах человеку с нормальным зрением прочитать номер. Я имею в виду варианты, когда номер есть, но он там внутри заднего крыла, завернут трубочкой там вокруг задней балки, еще что-то, вот, то есть вот такого типа. То есть номера должны читаться.
Это вот. Первое и главное требование, так, а второе, да.
Второе главное. Значит, обязательно ввести передние номера для мотоциклистов, потому что сейчас они полностью выключены из всех следящих систем. То есть у нас подавляющее большинство камер ориентировано именно на переднюю как бы сторону движущегося транспортного средства. Поэтому, когда он где-то пролетел, это бесполезно. Или альтернативный вариант – отменить передние номера у машин, тогда очень быстро придумают, что сделать, чтобы фиксировать вот именно по задним номерам.
Спасибо.
Кстати, в некоторых странах передние номера на автомобилях отсутствуют. Допустим, в Америке, в некоторых штатах номеров передних вообще нет, есть только задние. Тем не менее, это не мешает порядок на дороге обеспечивать. Что касается введения переднего номера на мотоцикл, я думаю, что мой оппонент сейчас возразит, что это технически невозможно, ибо там его просто разместить негде. Но поскольку речь идет о безопасности, то, наверное, такая возможность вполне логична. Может быть, сделать их немножко другого размера или стандарта, но поскольку речь идет именно о безопасности, то здесь такая идея вполне оправдана.
Андрей Родионов.
Да, на самом деле, говоря о возможности технического размещения переднего номера, я никаких особых проблем здесь не вижу. Другой вопрос, что даже те камеры, которые установлены так, что стреляют в заднюю часть автомобиля, да, они банально не настроены, то есть софт из железа не позволяет распознавать и быстро в режиме реального времени в подавляющем большинстве случаев передавать информацию в автоматизированную систему, которая впоследствии рассылает штрафы наши
великие.
Я просто общался с ГИБДД.
Безнаказанность, то, о чем
я
говорю.
Нет, просто подождите, да, как бы, когда я спрашивал представителей ГИБДД, для чего это сделано, почему такое положение дел, мне просто отвечали, что это нерентабельно. У нас так все хорошо с собираемостью штрафов, у нас так все классно, что тратить деньги, да, собственно, мы их просто банально не отобьем штрафами для того, чтобы настраивать системы, которые будут считывать задние. То есть они не могут, они не хотят даже настраивать задние. Поэтому здесь, по большому счету, вопрос безнаказанности, он упирается в какие-то экономические вопросы.
Это желание и нежелание.
Да, ГИБДД. Да, самим товарищам полицейским особо дела до этого нет. Здесь немножко другой вопрос, да, вот мы так вот поверхностно сейчас проходимся, да, по тем вопросам, которые вот пугают, которые трогают. На самом деле, вот те же самые грязные номера. Вы знаете, вот я сказал по поводу безномерных мотоциклистов, убийства, что их становится меньше. Это не в последнюю очередь благодаря тому, что достаточно жестко сейчас, в настоящее время, сотрудники ДПС, в том числе и на мотоциклах, работают по мотоциклистам без номеров, без водительского удостоверения и без шлемов. А на самом деле, я скажу, что это не самая большая проблема, ведущая к ДТП, я могу там отдельно остановиться на этом вопросе, но вот именно эти проблемы сейчас, в настоящий момент, усилиями титаническими, я бы сказал, чрезмерными сотрудников ДПС, они сведены к минимуму. И даже прекрасно я вижу в среде те мотоциклисты, которые ездили без номеров, ездили с заведомо нечитаемыми номерами, установленными криво, да, в какой-то момент они очень быстро сталкиваются с проблемами, которые вынуждают их привести себя, да, в надлежащий вид. Другой вопрос, как я уже сказал, мы вот уже в начале нашей беседы проговорили и установили, что у нас самая большая проблема, ведущая к аварийности и мото-ДТП, то, что мотоциклисты на начальном этапе своей мотокарьеры фактически не владеют контраварийными навыками. Вы совершенно правильно сказали, что мотоцикл управляется по-другому, нежели автомобиль. Например, далеко не каждому вот обывателю сразу, вот, что называется, будет понятно, да, но для того, чтобы повернуть мотоцикл направо, нужно руль повернуть на мотоцикле налево. Это сообщит ему наклон направо, да, это вот просто элементарная физика. Да, как бы, если мы будем разбираться, и позволит непосредственно как бы начать писать правую дугу. Но для того, чтобы это узнать, мотоциклисту необходимо либо прочитать по своей инициативе какие-то специальные книги, либо закончить дополнительные курсы, потому что в обязательную программу подготовки в мотошколах, поверьте, это не входит. Это все равно, что представьте себе, на 50 км в час у автомобилей отключался бы руль, то есть он был, переставал бы связан быть с колесами управляемыми, да, и, скажем, дополнительное запасное рулевое колесо находилось бы в бардачке автомобиля, но водители бы об этом не знали.
Я просто уточню.
И как показывает практика нашей вот, работы по ДТП с первосезонниками, мотоциклистами первого-второго сезона, до второго сезона подавляющее число мотоциклистов, да, вот когда вот первый сезон катал, второй, они даже не знают, что такое контруление. А это, между прочим, самый эффективный способ управления мотоциклом.
Просто уточню, это на какой скорости происходит?
Как только мотоцикл начинает двигаться, сами понимаете, да, начинают вращаться колеса, которые выполняют роли гироскопов, и на какой-то определенной скорости для того, чтобы управлять мотоциклом, да,
нужно приложить больше усилий.
Система приходит в динамическое равновесие. И для того, чтобы это равновесие разрушить, да, для того, чтобы сообщить ему наклон, поворот и так далее, да, необходимо выполнять уже ряд, скажем так, условий не интуитивно, как мы делаем на велосипеде, да, а уже осознанно.
Я просто опять же вернусь к вопросу. Это не на скорости 150-200?
Да на скорости 30-40 км в час эти функции, скажем так, эти законы физики работают уже по полной программе.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Добрый. Вы в эфире, пожалуйста.
Знаете, ну вот, прошу прощения, но ситуация такая интересная на программе, да, складывается, что, ну, идет лоббирование неприкрытое каких-то курсов, за которые кто-то будет платить деньги. А вопрос, а не проще ли всем, извините, имеющим права, пересдать просто-напросто? Потому что, я так понимаю, они просто не умеют ездить. Вот о чем говорит товарищ, да?
Просто в качестве уточнения.
Ну, пошло лоббирование системы переобучения и... лоббирование системы, позволяющей взимать пошлины за тотальное переобучение даже тех, кто хорошо умеет.
Вы хотите переучить людей и получить за это деньги. Вот и все.
Я лично?
Вопрос не в этом.
Вопрос ко мне?
Вы говорите о пересдаче.
Я не вижу, с кем я разговариваю, я прошу прощения.
Давайте я буду пояснять.
Который представляет мотоциклистов, да?
Да, Андрей Родионов.
Вот Андрей Родионов, очень приятно, меня Сергей зовут. Он ведет политику к тому, что люди не умеют ездить. Представляете, они получили права, и вот я сижу, я в шоке, да? Получается, у нас мотоциклисты не знают, на чем они ездят. Значит, надо отбирать права, извините, и всех переучивать просто-напросто.
Принимается.
Вот об этом и речь идет,
Сергей, что сейчас...
мотоциклист получает права, то есть получает юридическое право управлять мотоциклом, но при этом он не имеет навыков, достаточных для безопасного вождения. Здесь следует вывод, эти навыки у него должны быть, и эти навыки необходимо прививать не когда он получил права и выехал в город, да, а когда он пришел в школу учиться, ему начали объяснять законы физики. Вот, например, для меня сейчас была новость, что мотоцикл для того, чтобы повернуть направо, нужно сначала повернуть налево. Я бы, например, этого сделать не смог, потому что я никогда не ездил и даже этого не представляю.
Я вам скажу, это психологически на первом этапе этапе обучения достаточно сложно.
Да это хотя бы нужно знать, а многие этого не знают, в том числе и я. Поэтому если говорить о пересдаче прав, то нужно сначала понять, а что пересдавать, какие навыки, какие конкретно... Что за обучение, чему мы будем обучать? Значит, нужно менять программу.
Физики.
Да. Это очень сложная программа должна быть, которую должны преподавать именно опытные специалисты, опытные инструкторы, мотоциклисты.
Да, я прошу прощения у Сергея за агрессию, вот у нашего слушателя, который позвонил нам, да, потому что я немножко ошалел от фразы «идет лоббирование каких-то интересов каких-то мотошкол», но тем не менее. Вы знаете, самое интересное, что по большому счету, вот позвонивший наш гость, он по большому счету прав. Действительно, мотоциклисты, садясь на мотоцикл, нет сейчас, в настоящий момент, никакой нормально утвержденной официальной программы, позволяющей сказать и проверить навыки мотоциклиста, готов ли он ездить или нет. Я даже больше скажу. Благодаря полнейшей, тотальной деградации экспертного сообщества в данной отрасли, у нас даже неоткуда вот этой программе появиться в ближайшее время. У нас полное, извините, непонимание людей, хоть сколько-то допущенных к принятию решений вообще, что это такое, с чем это едят.
Напишите.
У нас буквально недавно, сейчас я скажу, мы с 2011 года написали программу, да, вот включающую в себя те пункты, которые обязательно необходимо внедрить в программу обучения. Я только самое главное упомяну. Первое. У мотоциклистов многие знают, а некоторые даже понятия не имеют, даже те, кто принимают решения, понятия не имеют, к сожалению, что... У мотоциклистов отсутствует этап принятия экзамена на водительское удостоверение категории А в городе. То есть мы выпускаем мотоциклиста, удостоверившись, что он умеет ездить змейку. Скажите мне, пожалуйста, умение ездить змейку – это исчерпывающие навыки, которые пригодятся для выживания мотоциклисту в городе? Во всем мире, ну, мы чаще всего ориентируемся на Великобританию, потому что очень продвинутая именно организационно с точки зрения подготовки мотоциклистов страна. Там очень хорошо и очень грамотно в данном случае поставлено просто обучение, обязательно инструктор, двигаясь за учеником, имея обязательно с ним связь по гарнитуре, да, вот, собственно, достаточно популярный девайс и в быту уже у мотоциклистов, комментирует его действия, предостерегает от необдуманных действий и ошибок и отвечает за его ошибки. Система апробирована, система работает, британская система обучения одна из самых лучших в мире. Она легла в основу там, даже японской системы обучения и подготовки японских и британских полицейских. Другой вопрос, что в нашей стране, да, мы вот сейчас, у нас буквально года два назад, в 2013 году была масштабная такая реконструкция системы подготовки водителей. Она усложнилась, она забюрократизировалась. Огромное количество теоретической подготовки, противоконфликтной какой-то подготовки мифической было введено. Но для мотоциклистов это все вылилось лишь в усложнение, забюрократизирование еще большие подготовки по старым устаревшим методикам 1950-х годов.
Все, опять уточняю. Так программу вы написать-то можете или нет?
Она написана, она готова.
Британская, есть.
Ходим. Почему? Уже 3 года по разным учреждениям. Вот я вам сейчас буквально даже расскажу. В 2014 году, в феврале, в Государственной Думе Российской Федерации, мы наконец достучались, думали, были уверены, мотосообщество, было... заседание рабочей группы, круглый стол, в рамках которого была создана рабочая группа по вопросам мотобезопасности. Ее как бы организаторами выступали заместитель председателя комитета по международным делам Александр Романович и первый заместитель председателя комитета по транспорту Михаил Бричак.
Выхлоп.
Как во всех подобных мероприятиях, я могу огромное количество наших вот властных подобных инициатив перечислять, это закончилось вообще ничем. То есть кто-то поставил себе галочки, я даже не удивлюсь, если выяснится, что кто-то даже бюджет освоил под это дело. Извините, мотоциклисты были приглашены на подобные мероприятия как свадебные генералы, как болванчики, которые посидели, высказали умные мысли, отдали свои бумажки с написанными программами, сказали «благодарим за сотрудничество», позволили сфотографироваться на входе под надписью «Государственная Дума Российской Федерации», сделать селфи и попросили удалиться.
Джуфин Хали пишет: «А может, все дело в пресловутом уважении друг к другу? Ведь всегда можно разъехаться, если никто не будет наглеть», спрашивает Джуфин Хали. Али, ну, как будто бы надеясь на то, что скажут «да», и после этого перестанут.
Безусловно, я об этом дерзить, говорю, о взаимоуважении. Мы должны понимать, что мы, управляя автомобилем, можем своим одним неосторожным движением убить мотоциклиста, который, пускай даже он не прав по закону, но, тем не менее, он, допустим, едет справа или обгоняет. Мы должны все понимать. поэтому я еще раз призываю всех к взаимоуважению и внимательности. Но, опять же, проблема пока не решается, потому что здесь мы неоднократно говорили о том, что программа обучения нужна менять, вводить все новую и новую методику, и нас уже обвинили в том, что мы лоббируем интерес каких-то школ. Поэтому я боюсь, что если это сделать в качестве обязательного предмета при подготовке мотоциклистов, да, естественно, станет еще дороже, это может родить и, опять же, рынок продажи прав.
Зато безопаснее.
Зато безопаснее, да. Но, к сожалению, может быть, я думаю, что вот мой оппонент должен, наверное, пользуясь тем, что он вхож в эту среду, может быть, проводить и постоянную работу среди мотоциклистов, что необходимо. Если нет обязательной программы обучения мотоциклистов, да, пускай они идут в другие специальные клубы. Есть наверняка инструкторы, в том числе и частные, которые преподают все нюансы управления мотоциклом. Или, как минимум, большинство, которые, как правило, помогают, как здесь было правильно сказано, выжить в городе. Очень правильно было сказано, что мотоциклист выезжает выживать в городе, а не просто ездить.
Самосохранение, Андрей.
Вы знаете, вы абсолютно правы. Вот мы вам сейчас, наверное, весь эфир поломаем, потому что, по идее, мы должны сейчас воевать, мы должны сражаться, мы должны отстаивать диаметрально противоположные точки зрения.
Пожалуйста.
А мы тут вот фактически, что не тезис, то фраза «я полностью согласен с моим оппонентом». Вот, но, тем не менее, здесь я опять-таки соглашусь с моим оппонентом, потому что, я вот, кстати, хотел упомянуть один момент, что вот по агрессии на дорогах, про уважение. Мотоциклист, да, начинающий, учитывая те вещи, которые сказал, что мотоциклом управлять сложнее, чем автомобилем, что для управления мотоциклом необходимо постоянно преодолевать базовые человеческие вот инстинкты самосохранения, которые заложены у нас матушкой природой. И еще несколько моментов, которые вот усложняют для простого человека управление вот мотоциклом. Okay. Безопасно.
Моменты импульса, гироскопические.
Да. Вот. И главное, чтобы это все было на инстинктах, да, на подкорке, чтобы, не задумываясь, выходить из сложных... Первое время мотоциклист ездит на двух колесах, пытаясь соблюдать все правила движения и стараясь избегать любых каких бы то ни было опасностей. В них все перестраиваются. Вот такие мотоциклисты, они чаще всего попадают в ДТП, они несчастные, они не успевают анализировать то, что происходит вокруг, даже если ездят, даже медленнее транспортного потока. Это, проходит года через два у большинства. Через два года приходит какое-то ощущение, что я бог, я все могу, и в штатных режимах у меня все получается, да, а не в штатные я еще не попадал, поэтому я не знаю, как быстро и как эффективно меня уберут вот самый отбойник. А через два года мотоцикл начинает пробовать уже вот, собственно, себя, своего коня, да, как бы на полную катушку. Это тоже длится годика два, наверное. Именно в эти, самые опасные два года случаются большинство конфликтных ситуаций, потому что он понимает, что его транспорт мощный, динамичный и маневренный, но ему все мешают. Ему мешают двигающиеся, перестраивающиеся перед ним автомобили. А инстинкт самосохранения вызывает повышенное чувство страха, паники, которая выплескивается в агрессию у большинства. Да, именно такие мотоциклисты чаще всего сбивают зеркала, ведут себя агрессивно на дороге, затевают какие-то конфликты даже без повода. И, слава богу, их не большинство, но именно вот подобное поведение свойственно для мотоциклистов именно вот этой группы. А после чего, уже действительно освоившись, как правило, сходив на курсы повышения квалификации, пусть говорят, что мы их лоббируем, действительно, я бы был рад лоббировать даже бесплатно любые курсы, потому что любое повышение навыков вождения, связанное с постановкой взгляда, умением работать рулем, тормозом мотоцикла, передним, задним, да, у мотоцикла два разных тормоза, управляемых совершенно разными органами управления, умение понимать, как работают органы управления мотоцикла в разных условиях, с разным сцеплением дорог, понимаю. Это всегда полезно. Вот, и после этого мотоциклист начинает ездить спокойно, достаточно быстро, но при этом никого не мешая. К сожалению, такие мотоциклисты, абсолютно не попадая в аварийные ситуации и не создавая никому неудобств, также часто раздражают обычных обывателей на автомобилях, потому что они начинают передвигаться, пусть и безопасно, но достаточно быстро и достаточно динамично, что многих на четырех колесах, к сожалению, злит.
Что злитых сейчас на четырех Сергей колесах Радько. Совсем не то, что, допустим, вы едете в одном ряду, а вас в другом ряду обгоняет мотоциклист. А вот злито немножко раздражает именно то, что мотоциклист может неожиданно выскочить, подрезать, опять же, проехать между рядами, страшно, тем самым создать аварийную обстановку. То есть, если он едет в параллельном ряду, пускай они даже на 50 км в час быстрее, это никого не раздражает и не удивляет. Но если он едет между машинами, перестраивается на очень большой скорости, и в этом случае можно сказать, что не у всех из них есть шансы даже до того самого возраста, когда вы говорите, что у него возникает какой-то устойчивый навык и достаточные навыки пилотирования мотоцикла именно во всех условиях, в том числе и в сложных очень.
Я вынужден, как попугай, апеллируя к статистике, повторять то, что мы уже, с чего мы начали на сегодняшнюю беседу, что, к сожалению, те мотоциклисты, которые вот как раз-таки попадают в ДТП, они попадают как раз, передвигаясь достаточно медленно, пытаясь ехать аккуратно и пытаясь соблюдать правила дорожного движения. А в данном случае, что мотоциклист, как вы сказали, неожиданно выскакивает, да, а его появление всегда неожиданность, да, его не ждут ни между рядов, ни в ряду, ни в двигающемся в соседнем ряду, да, это, к сожалению, беда даже не столько самих мотоциклистов, сколько нашего общества и нашей страны, потому что мы не мотострана. И пока у нас не станет столько мотоциклистов, столько двухколесного транспорта, как в Италии, в Испании, где ждут этот мотоцикл, и он полноправный участник потока. То есть, оглядываясь назад, там ожидают не только автомобилист.
А после этого уже...
Да, ради бога, пожалуйста. За зиму отвыкаем от мотоциклистов, а потом в апреле, пожалуйста, в мае начинаются поездки, и опять статистика печальной ДТП растет.
У нас есть южные регионы, у нас есть Ставрополье, у нас там есть катаются. Краснодар, поверьте, эти регионы должны уже, по идее, ехать на мотоциклах все поголовно, но нет, у них еще меньше мотоциклов, чем в Москве.
Запускаю наше голосование, попробую сформулировать следующим образом. Поскольку говорить, кто здесь правее, кто левее, когда наши гости соглашаются друг с другом, сложно, поэтому будем спрашивать об уважении и раздражении. На сегодняшний день, вот сейчас спрашиваю и автомобилистов, и мотоциклистов, взаимное, как бы вы охарактеризовали взаимоотношения друг с другом? Скорее как взаимное раздражение, это 134-21-35, скорее как взаимное уважение, это 134-21-36. Если без раздражения, то это уже неплохо, это уже можно отнести к уважению. Скорее как раздражение взаимное, 134-21-35. Скорее как взаимное уважение. И вы, и я, например, участники дорожного движения, да, нужно как-то поаккуратнее друг с другом. Это 134-21-36. Наше голосование началось, теперь обращу внимание на комментарии, их было довольно много. Наши водители отвыкают от мотоциклов за полгода зимы, пишет 66-й. И он же писал о том, что мотоциклисты за зиму теряют навык вождения мотоцикла. Правда или нет? Очень коротко, Андрей.
Абсолютная правда, и об этом говорит огромный всплеск аварийности в начале сезона. На секундочку, я сказал, что 130 погибших было в 2014 году в Москве и Московском регионе. Рекордным за все года предыдущие стал май месяц 2014 года. 32 погибших.
То есть каждый пятый за весь срок получается...
Ну, представляете, да, то есть всплеск традиционный именно происходит всегда в начале сезона. Это абсолютная правда, об этом может сказать каждый мотоциклист, который испытывал прям вот острую недостатку навыков, утраченных за зиму.
Машин любят люди слабые, пишет 632-й, злые, всегда агрессивные, всегда хотят подавлять других, освобождая место для себя, для своей жизни, садясь за руль, они отождествляются с машиной. С одной стороны, ощущают защищенность эмбриона в матке, с другой, чувствуя мощь железа, опьянев от ощущения собственной защищенности и силы, они подсознательно стремятся превратить его в братоубийственный снаряд. Действительно хотят убивать. В этом сообщении читается текст от мотоциклиста, это 632-й.
Мне тоже так показалось.
Голосование нас продолжает. Мотоциклисты и автомобилисты, вы чувствуете по отношению друг к другу? Скорее раздражение, 134-21-35. Нет, скорее уважение, потому что вы понимаете, что и те, и другие участники дорожного движения, поэтому нужно как-то поаккуратнее друг с другом. Это 134-21-36, префикс 8495. Ну и резюмирующий звонок нашего слушателя 7373-94-8. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Да, резюмируйте. Да.
Вы знаете, хотел бы вот тоже высказаться по поводу уважения или неуважения взаимного. Дело в том, что есть фактор, который вызывает в обществе больше раздражения, нежели несоблюдение там правил, там наглая езда и так далее. Это прежде всего звуковое сопровождение работы мотора мотоцикла. Тем более, так сказать, там типа Harley Davidson, который имеет большой объем цилиндров и так далее. Да. Просто будет всю Москву. Я говорю просто об этом, поскольку я не знаю, что происходит в других городах. Может быть, в других городах все ездят с нормальными глушителями и так далее.
То есть скорее раздражение.
Что это просто форменное безобразие, вот этот вот мотоциклизм с этими децибелами.
Просто... Спасибо, принимается, просто дальше мы не успеем, не остается только остановить наше голосование, подвести итог. Результат следующий, 48% говорят о взаимном раздражении, еще 51% говорит о взаимном уважении или, по крайней мере, нежелании друг друга убивать, но еще 2% проголосовали по третьему варианту, который я даже не заявлял. Спасибо за участие в дискуссии. С нами сегодня был Сергей Радько, автоадвокат, и Андрей Родионов, байкер, главный редактор портала «Мото Москва».